Глава 27. Мертвые парни. Флинн разбудили мужские голоса где-то совсем близко. Один из них принадлежал Бертону. Накануне она съездила в Фарма Джон, взяла лекарства для матери, вернулась и помогла той приготовить ужин. Они втроем, Флинн, мама Леон, поели на кухне, потом Леон и Флинн вымыли посуду и вместе с мамой посмотрели новости. Сейчас она выглянула в окно и увидела у ворот большую прямоугольную машину из управы шерифа. «Четверо?» – спросил голос брата под самым окном, на дорожке к парадному крыльцу. «Для нашего округа больше, чем достаточно, уж поверь мне, Бертон», – сказал замшерифа Томми Константайн. «Надеюсь, ты не откажешься поехать со мной. Вдруг кого узнаешь?» «Потому что их убили на середине Портер-Роуд, а я живу в ее конце?» «Надежды мало, но я буду признателен, если ты со мной съездишь», – сказал Томми. «Из-за этих мертвых парней у меня все наперекосяк». «Что за парни?» «Два пистолета. Новенький набор разделочных ножей, кабельные стяжки, никаких удостоверений личности. Машина угнана вчера». Флинн лихорадочно одевалась. «Как их убили?» – спросил Бертон таким тоном, будто интересовался, какой сейчас ининг в бейсбольном матче. «Выстрелом в голову. Судя по диаметру дырок, 22-й калибр. Выходных отверстий нет, так что у нас будут пули». «Они сидели и ждали, пока их перебьют?» «Вот тут и начинаются странности. Китайский четырехместный автомобиль. Стреляли снаружи. Водителя убили выстрелом через лобовое стекло. Пассажира рядом с ним, через окно с ближайшей к нему дверцы. Того, что за ним, через окно задней боковой дверцы. А того, что за водителем, через заднее стекло. Как будто кто-то обходил машину и щелкал их по одному. Однако у двоих в руках были пистолеты, и непонятно, почему они не отстреливались». Флинн провела по лицу мокрой губкой, вытерла вчерашней футболкой. Вытащила из кармана джинсов блеск, мазнула губы. «У тебя загадка запертой комнаты, Томми», — сказал Бертон. «У меня полиция штата. Вот у меня что». Флинн вышла в коридор, коснулась дедушкиных National Geographic'ов на счастье и сбежала по лестнице. Маму она по пути не видела, впрочем, из-за лекарства в это время обычно спала крепко. «Здравствуй, Томми», — крикнула она через внешнюю сетчатую дверь. «Здравствуй, Флинн». Томми наполовину, но только наполовину, дурашливым жестом снял широкополую шляпу. «Вы меня подняли», — сказала Флинн, открывая сетчатую дверь и выходя наружу. «Маму не разбудите. Кого убили?» «Извини», — Томми понизил голос. «Четыре трупа. Похоже на профессиональную работу. Примерно на полдороги между вами и городом».
«Разборки между лепилами?»
«Вероятно, да. Но эти ребята угнали машину в Мемфисе, так что ехали сюда издалека».
При упоминании Мемфиса Флинн прикусила язык.
«Я поеду с тобой, Томми», — сказал Бертон, пристально глядя на сестру. «Спасибо», — Томми надел шляпу. «Рад был тебя повидать, Флинн, и прости, что разбудил».
«Я с вами», — сказала Флинн.
Томми глянул на нее. «Хочешь посмотреть на трупы с дыркой в башке?»
«На полицию штата и вообще. Брось, Томми, у нас не так часто что-нибудь случается».
«Будь моя воля», — сказал Томми. «Я бы подогнал экскаватор, вырыл большую яму, столкнул туда машину и присыпал землей. Гады они были, туда им и дорога. Правда, тогда я мучился бы вопросом, не больше ли гад тот, кто их пришил. Зато у нас в машине новая кофеварка. Кофе Джонс. На выбор, колумбийский или французской обжарки». Он спустился с крыльца. Бертон и Флинн за ним. Все трое уселись в большую белую машину. Флинн допивала из бумажного стаканчика эспрессо, когда впереди показались огни, палатка, машина полиции штата и скорая. Томми сбавил скорость. Флинн сидела рядом с ним на пассажирском сиденье, кофеварка стояла между их подлокотниками. В бардачке перед Флинн лежали две курносые винтовки Буллап. Палатка была белая. Сборная. Ее расширили так, чтобы поместился автомобиль. Он был немногим больше того, который Бертон с Леоном взяли в прокате для поездки в Дэвисвилл. Полицейские приехали на стандартном Приусе Интерцептор с кузовом, похожим на фигурку оригами. Леон называл такие складными самолетиками. Скорая была та самая, на которой Флинн отвозила мать в Клентонскую больницу. Прожекторы покачивались на тонких оранжевых шестах, обложенных снизу мешками с песком. Томми затормозил и сказал кому-то, кого здесь не было. «Я привез местного жителя. Попробуй это познать, хотя вряд ли он их когда-нибудь видел. Как там покойники, не воскресли?»
«Что они там делают?» – спросила Флинн, указывая пальцем.
Возле палатки, примерно в 9 футах над дорогой, висели два больших квадрокоптера, наверное, примерно того же размера, как тот, которым она управляла в игре и ни разу не видела снаружи. Изредка они дергались в ту или иную сторону, не сильно, но удивительно слаженно. Оба довольно громко жужжали, и Флинн порадовалась, что это происходит далеко от дома. «Большие наносят на карту данные от маленьких», — сказал Томми. Только тут Флинн увидела
целый рой маленьких светло-серых дронов. Они шныряли в нескольких дюймах над землей. «Вынюхивают молекулы шин», — объяснил Томми.
«Их тут должно быть много, на дороге-то.
Если набрать достаточно, могут появиться свежие следы».
«Кто тебя вызвал?» — спросил Бертон. Он ехал позади Томми в клетке Фарадея, куда сажают задержанных.
«И из штата. Спутник заметил машину, которая не двигалась 2 часа. Еще он засек необычную активность дронов над вашим участком. Но я объяснил, что это ты играешь с приятелями».
«Спасибо».
«Долго еще собираетесь играть?»
«Как получится», — ответил Бертон.
«Типа особый турнир?»
«Типа да».
«Ну что, пойдем глянем?» — спросил Томми.
«Пошли».
«Ты можешь посидеть в машине, Флинн. Еще кофе хочешь?»
«Нет, спасибо, я с вами».
Флинн вылезла из машины и отметила про себя какая-то чистая. Радость и гордость управы. Куплена всего год назад.
Томми и Бертон тоже вылезли. Томми надел шляпу и глянул на экран телефона.
Канава заросла дикой морковью так, что с дороги был виден только сплошной ковер белых зонтиков, как будто никакой канавы и нет. Флинн ходила мимо этого места 100 раз, в школу и из школы. Тогда оно ничем не отличалось от соседних. Сейчас, с белой палаткой и прожекторами, оно выглядело так, будто здесь снимают рекламный ролик, хотя на самом деле это было место убийства. Посреди Портер-Роуд стояла женщина-полицейский в расстегнутом на груди бумажном костюме биозащиты и жевала сэндвич с тушеной свиной соломкой. Флинн отметила, что у нее красивая стрижка, и тут же подумала, заметил ли это Томми. Вторая мысль была, где среди ночи добывают сэндвичи с тушеной свиной соломкой. Из палатки вышли 2 в таких же белых костюмах. Первый нес в каждой руке по пистолету в большом пластиковом гермомешке. Один пистолет был черный, другой – сфабленный, негритянской сине-желтой расцветки.
«Привет, Томми», – сказал тот, что с пистолетами. Из-за костюма голос звучал глухо.
«Привет, Джефферс», — сказал Томми. «Это Бертон Фишер. Его семья живет тут примерно с Первой мировой. Он любезно согласился взглянуть на наших клиентов, не узнает ли кого. Хотя я уверен, что они не здешние».
«Здравствуйте, мистер Фишер», — сказал защитный костюм, пока очки консервы повернулись к Флинн.
«Его сестра Флинн. Ей на клиентов смотреть не надо».
Костюм отдал мешки напарнику и расстегнул молнию на капюшоне с очками. Показалась розовая бритая голова и моргающие глаза.
Нашлись пальчики всех 4 клиентов, Томми. Нэшвилл, не Мемфис. Куча прошлых судимостей. Как ты и предполагал, боевики улепил. Тяжкие телесные повреждения, много подозрений в убийствах, ни одно не подтверждено.
Пусть Бертон все равно глянет.
«Спасибо, что не пожалели для нас времени, мистер Фишер», — сказал Джефферс.
«Мне надо костюм надеть?» — спросил Бертон.
«Нет, мы их надевали для грязной работенки, чтобы не занести клиентам свою ДНК. Теперь можно так». Бертон и Томми нырнули в палатку. Второй полицейский ушел к машине, отнести пистолеты. Флинн осталась с Джефферсом.
«Как по-вашему, что произошло?» – спросила она.
«Они ехали по дороге в ту сторону, откуда прибыли вы, снаряженные для убийства. Ни у одного не было при себе удостоверения личности. Видимо, спрятали, чтобы забрать позже. Передние колеса в кювете. Машина въехала туда на большой скорости. Все убиты выстрелами в голову снаружи».
Флинн смотрела, как маленькие дроны носятся над дорогой, собирая молекулы. В свете прожекторов тени от них были как из стрекоз.
Допустим, кто-то перегородил дорогу, застрелил водителя из укрытия, машину вынесло в кювет, еще 2-3 выскочили из засады, перебили оставшихся.
Или...
Он угрюмо вытаращился на Флинн.
«У вас тут ни у кого трайка нет?»
«Трайка?»
Джефферс полуобернулся в сторону дронов.
«У нас вроде бы есть свежие следы. Похоже на 3 колеса, но никакой уверенности. Так, намеки».
«А они могут такое определить?» – спросила Флинн.
«Когда получается?» – уныло ответил Джефферс.
Из палатки вылез Бертон, за ним Томми.
«Хрен их знает кто. Какие-то уроды», – сказал Бертон. «Хочешь глянуть?»
«Поверю тебе на слово».
Томми взял шляпу, обмахнулся ею, надел обратно и сказал.
«Я отвезу вас домой».